«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Наша тема – пацифисты и пораженцы, антивоенное движение в годы Первой мировой войны. Наши гости – историки Ярослав Леонтьев и Дмитрий Рублев, и мы поговорим вот действительно о борьбе за мир во время войны. Одним из поводов стал выход в свет книги близкого к левым эсерам публициста и литературного критика Иванова Разумника, собственно, с подзаголовком «Антивоенный манифест». Ярослав Леонтьев как раз готовил к изданию эту книгу, написал и предисловие, и послесловие вместо эпилога. Очень рекомендую тем, кто интересуется политической историей времен Первой мировой войны, эту книгу
изучить. Да, в магазине «Фаланстер» есть еще. Добрый день, уважаемые слушатели.
Да, порекламируем. И недорого, всего там за 100 рублей с небольшим. Так что полезное знание. И добрый вечер. И, собственно, я хотел бы начать с общего такого подхода к теме. Что произошло с российскими политиками с началом Первой мировой войны? Все ли они стали поклонниками защиты Отечества, милитаризма и так далее? Ну, давайте, Дмитрий, наверное.
Ну, прежде всего, поскольку мы начали с Иванова Разумника, то говорить я буду о политиках левого толка, о социалистах и об анархистах. Так, здесь надо отметить, что все международное социалистическое, анархистское движение пережило своеобразную фрагментацию в этот период. Те стратегии, которые были выработаны участниками этого движения на международных социалистических конгрессах, на Амстердамском международном анархистском конгрессе, неожиданно рухнули. Неожиданно оказалось, что они не действуют. В условиях, можно сказать, массового подъема патриотических, массового подъема шовинистических настроений. В этой ситуации социалисты стали искать какие-то новые пути. Ну и надо признать, что сами социалисты и анархисты тоже, многие из них, оказались подвержены определенным патриотическим настроениям. У них были свои симпатии, антипатии в отношении тех или иных участников войны. Что произошло? Выделились примерно три лагеря, три позиции. Естественно, позиций основных было две, но были оттенки. Так, оборонческая позиция, фактически проантантовская, в поддержку Антанты. Сторонники антантовской позиции обычно делали упор на то, что идет противостояние между двумя, скажем так, идейно разнонаправленными системами, ценностно разнонаправленными. С одной стороны, милитаристская Германия, так, с таким вот сильным монархическим авторитарным режимом, слабым парламентом, с очень контролируемой, скажем так, печатью, ну, в какой-то мере. Да? И, с другой стороны, гораздо более демократические, свободные, с этой точки зрения, страны Антанты – Франция, Великобритания. Тут еще надо учесть, что Франция ведь была родиной фактически европейских революций в значительной мере. С ней связывали надежды те же самые анархисты, скажем, которые видели эталон радикального рабочего движения в революционном синдикалистском движении Франции. Многие помнили Парижскую коммуну. Например, Петр Алексеевич Кропоткин фактически ссылался на Бакунина, который в 1870-71 годах отправился во Францию, чтобы ее защищать уже после падения режима Наполеона III от Германии, германских войск. Пытался организовать оборону, готовил восстание в Лионе и так далее, и так далее. Так? Соответственно, оборонцы делали упор на то, что необходимо поддерживать демократические страны.
Если и в России тоже наступит демократия.
Да, да, конечно. Вот, в частности, позиция правых эсеров. Авксентьев, Фондоминский как раз и говорили о том, что именно влияние западноевропейской демократии демократизирует политический строй России. Кропоткин говорит об этом, Плеханов, опять же. Если мы говорим о их противниках, оппонентах, как их называют обычно интернационалисты, я другое слово применю, антивоенное крыло левого движения.
А грубо говоря, пораженцы.
Нет, а вот, неправы, пораженцами были только большевики. И да, только большевики. фактически сторонником пораженческой позиции был Владимир Ильич Ленин, который считал, что поражение царской России неизбежно приведет к, скажем, ну, как минимум, к национальному самоопределению различных народов, которые входят в Российскую империю. Это и Польша, это и Финляндия, и это и Украина, это и Белоруссия, и Закавказье, и так далее. Так? Но кроме пораженческой позиции, скажем так, пораженческая позиция, понимаете как, она была, но в пропаганде внутри России большевики особенно ведь не афишировали. А что касается интернационалистов, главная позиция у них была следующая. И у анархистов, и у меньшевиков-интернационалистов, выразителем взглядов которых был Мартов, и у большевиков общая позиция. Необходимо, чтобы вот эта вот война вызвала, так сказать, массовые антивоенные выступления на антивоенной почве, и которые перерастут в антикапиталистические выступления. У анархистов это всеобщая забастовка, перерастающая во всемирную социальную революцию. У большевиков это буржуазно-демократическая революция в России, которая даст толчок мировой социалистической революции. И так далее, и так далее. Значит, ну, и плюс еще вот к этой радикальной интернационалистской позиции, сторонники которой говорили о перерастании войны империалистической в войну гражданскую, в революционную войну, так сказать, им противостояла такая вот позиция, которую обычно называли центристской или пацифистской. Этой позиции
это придерживался... внутри социалистического.
Да, интернационалистского лагеря, да? Точнее, антивоенного, извините. Павел Борисович Аксельрод, известный меньшевик, ее придерживался, в частности. Лев Давидович Троцкий также. Сторонники этой позиции выдвигали лозунг борьбы за мир. Борьбы за мир, рабочий класс должен оказывать давление на свои правительства для того, чтобы они поспешили заключить мир. Скажем, у анархистов вот такая же интересная была ситуация. Правда, в России они все были радикальными интернационалистами. Вот во Франции, например, Себастьян Фор, так, известный анархист, выдвигал именно подобную альтернативу.
Ну, давайте Ярослав дополнит.
Можно я действительно картину, да? дополню? Вы начали с вопроса, что было с лидерами вот российского движения революционного, социалистического. На самом деле, многое личностного было, потому что Дмитрий вот действительно давал очень хорошие такие схемы, но можно вспомнить и много личностных моментов. Например, мало кому известно, что одной из первых, ну, правда, к счастью, нелетальных жертв войны в Вене стал никто иной, как сын Троцкого. Троцкий вот пишет в воспоминаниях, что маленький сынишка вышел на улицу и вдруг увидел там ходящие там толпы, скандирующие «Сербы должны умереть». Я не могу воспроизвести это по-немецки, вот, но такая кричалка, речевка такая была. На что он встрял и закричал: «Да здравствует Сербия!», но после чего вернулся домой весь в синяках, вот как Троцкий пишет, что вот стал жертвой международного конфликта. Вот, а вообще тот же Лев Троцкий отмечает, что все они, конечно, были в шоке вот, от того, что вот все какие-то упования вот, на эту солидарность, на консолидацию, которая провозглашалась всегда интернационалами, да, вот, и что Ленин даже, например, не поверил, когда увидел в немецких газетах опубликованные результаты голосования в Рейхстаге, что все социал-демократы голосуют за военные кредиты 4 августа.
Там одно исключение было Либкнехт.
Немножко позже он против военного бюджета уже проголосовал, вот, я не знаю, может быть, он самоустранился вот во время этого первого голосования, и вот Ленин вообще даже подумал, что это провокация, что это фальшивка, что это газету издает генштаб немецкий для того, чтобы ввести все в заблуждение. Даже доходило и до такого. Ну и много личных моментов было, конечно, потом и впоследствии, вот уже здесь тоже с характером Ленина, с его позицией, вот такой непримиримой, о которой уже Дмитрий Иванович сказал, которую действительно можно характеризовать как пораженческую. Например, достаточно вспомнить вот ту конференцию, первую международную конференцию, которая стала предшественницей будущей Цимервальдской конференции, о которой, наверное, позже мы тоже поговорим. Вот. А я имею в виду Бернскую международную женскую конференцию антивоенную, которая состоялась вот в марте, вот только что мы отметили...
28 марта 1915 года.
Столетие. Только что вот прошло. Мы в Российском государственном архиве социально-политической истории даже вот такой семинар «Круглый стол» на эту тему провели. Очень интересные были выступления и обсуждения. Вот просмотрели архивные документы, которые отражают вот историю этой конференции. И вот, например, Анжелика Балабанова, одна из активнейших ее участниц, ну, Анжелика Балабанова такая девушка очень бойкая, которая отметилась и в русской социал-демократии, и в итальянской, особенно, она даже там с Муссолини вместе начинала работать под ее началом.
Потом с ним боролась. Уже,
впоследствии, но сначала она его всячески выпистывала вот, в редакции газеты «Аванти», вот, которую она редактировала. И вот Анжелика Балабанова, будучи одной из главных, наряду с Кларой Цеткин, наряду вот, был главным инициатором этой женской конференции, она писала, что Ленин так давил, он действительно начал навязывать сразу лозунг, вот прямо сходу, чтобы война империалистическая переросла в войну гражданскую, вот, чтобы немедленно на руинах второго интернационала был создан третий интернационал. Вот эти лозунги Ленин, он не мог лично провозгласить, потому что конференция была женская, и Ленин на ней не выступал.
Да, я добавлю, Ярослав Викторович, дело в том, что в РГСПИ, вот в фонде Международного социалистического движения, есть автограф, написанный рукой Зиновьева. Этот автограф представляет собой конспект тезисов для выступления женщин-делегаток на этой конференции.
Да-да, там, потому что...
Но если Зиновьев, значит, Ленин тоже как-то
Да, я думаю.
Ленин был в Берне в этот момент, он был рядом, просто он не мог выступать в качестве делегата, он даже и присутствовал на этих заседаниях. Но официальными делегатами были как раз Злата Лилина, супруга Зиновьева, и Надежда Константиновна Крупская, а также Инесса Федоровна Арманд, все они как бы были
еще,
там...
Еще
Ну да, там еще был ряд и русских делегатов. Так вот, Ленин довел просто до коликов бедную Клару Цеткин вот, своим прессингом. Вот как пишет Балабанова, что они там уединились, долго там Цеткин пыталась склонить его к компромиссу, потому что говорил, что вот такая непримиримая позиция, она вообще сделает их ничтожным меньшинством, оттолкнет вообще как бы всех колеблющихся от них. Да? Вот, ну, Ленин в конце концов все-таки согласился пойти на компромисс с оговоркой, что их особая резолюция будет тоже напечатана вот в изданной стенограмме. Так вот, Клара Цеткин вообще свалилась сердечным припадком после, например, такого прессинга Ленина. Вот, так что вот доходило и до таких вещей. То, конечно, страсти были накалены, и тот раскол, который произошел в международном социалистическом движении и анархистском, также, конечно, он был даже куда больше, на мой взгляд, зашкаливал, нежели этот градус, нежели, допустим, сегодняшние там споры о событиях в Украине, да, вокруг Украины, вокруг Новороссии, вот, градус был гораздо выше, и вот доходило до полного разрыва людей, да.
Да. Ярослав, скажите, а эти тезисы, которые на Бернской конференции Владимир Ильич Ленин, так сказать, предлагал вот этим женщинам-делегатам, он обкатал уже в самом начале Первой мировой войны, чтобы его выпустили с территории Австро-Венгрии, австрийская полиция в Швейцарию. Вот, то есть ему же пришлось, видимо, как-то доказать, что он не сторонник войны, не сторонник России, чтобы его выпустили.
Да нет, насколько я понимаю, там в первые, все-таки, в первый период не было таких жестких, таких, такого жесткого изоляционизма. И,
многих интернировали.
Так, безусловно, но это немножко началось позже, и Троцкий точно так же покинул Вену и перебрался в Париж, где они с Мартовым начали сдавать газету «Наше слово», которая вот стала на такие пацифистские, антимилитаристские позиции, да, вот, и Ленин из Кракова действительно перебрался в Берн, а потом позже в Цу. Вот. Но вообще он свою позицию озвучивал еще действительно уже с осени 2014 года. Вот. Но все-таки я не думаю, чтобы это было.
То есть вы не думаете, что он был агентом генерального штаба германского уже к тому времени, как некоторые подозревают?
Да я вообще не разделяю эту точку зрения. Я считаю, что в худшем случае Ульянова можно называть агентом влияния. Вот. Но не более того. Кстати, разрыв с Пармусом Гельфандом, через которого шли как раз контакты зачастую с официальным Берлином, произошел абсолютно тогда, в этот момент, также непримиримый разрыв по позициям войны, что у Ленина, что у Троцкого.
Давайте уточним, а что у эсеров, собственно, происходило? Все-таки это была одна из двух крупнейших революционных партий. Вот в этот момент как они разошлись по нескольким лагерям?
Ко мне тоже вопрос, да?
Ну, можно, вы...
Хорошо, но я думаю, Дмитрий добавит, да. Все то же самое примерно. Вообще начали ведь выстраиваться какие-то новые, невиданные доселе альянсы. Вот, например, часть оборончески настроенных эсеров, социал-оборонцы, они объединились с такими... такой же частью социал-демократов, и начали совместно, Авксентьев и Фундаминский, начали совместно с Плехановым и Алексинским, кажется, Алексинским, да, правым большевиком, да, вообще, который до этого времени в большевиках ходил, Алексинский, в отличие от Плеханова, который как бы межфракцион, так сказать, маневрировал между фракциями, так же, как и Троцкий. Так вот, они объединились и начали совместно издавать вот оборонческий журнал «Призыв», например. С другой стороны, в руководстве, в эмигрантском руководстве эсеров также были противники, вот схожие вот с той позицией, которую уже излагал Дмитрий Иванович, антимилитаристы. Прежде всего, эти фигуры персонально выражались в лице Чернова, главного идеолога и теоретика партии, Виктора Михайловича Чернова, а также старейшего ветерана революционного движения Марка Андреевича Натансона. Вот. Ну, также и группа там, учеников Чернова, вот как Чернов его характеризует, что один из моих учеников, известный мне своей страстностью и отсутствием чувства меры, Борис Комков, будущий один из лидеров левых эсеров, примкнул также. Но не только, там была еще одна очень интересная комбинация, вот, которая малоизвестна, потому что когда уже, мы сейчас, наверное, вернемся к вопросу о Цимервальде, но да, вот да, когда уже по факту уже Цимервальд состоялся, вот эти споры дошли между оборонцами и пораженцами до каторги и русских тюрем, там и в Шлиссельбурге кипели споры, там есть интересные воспоминания, как люди, которые до этого были просто лучшими друзьями, как они чуть ли не готовы были своими же кандалами друг друга там убивать вот во время
за
этих споров.
Наш?
Да, 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 примерно что так. Вот, с другой стороны, в Сибири, конечно. И вот в Сибири, например, появилась такая группа под названием «Сибирских циммервальцев». Очень интересный состав. Там был Абрам Гоц, будущий лидер как раз правых эсеров и сторонник революционной войны с Германией. Церетели, один из крупнейших меньшевиков, бывший депутат Государственной Думы. Войтинский, Веденяпин, Дан. Вот такие, допустим, фигуры. И малоизвестный факт совсем уж... Потому что я иногда сам встречал в энциклопедиях, что Керенский с самого начала был как будто бы оборонцем. Ничего подобного. Между прочим, Александр Федорович участвовал в тиражировании на гектографе, потому что, конечно, они не могли это официально напечатать, на гектографе, вот в нелегальных типографиях, Цимервальского манифеста, с которым он выступал на собрании петроградских рабочих.
Там, вначале-то в 15-м он произносил году. Такие речи об обороне России.
Он в мемуарах себя характеризовать любил как оборонца впоследствии. В эмиграции уже...
То есть скрывал свои недостойные поступки.
Скрывал. Получается, что именно так, да. Вот. А на самом деле даже с Ивановым Разумником в это время якшался, что тоже прослеживается по источникам. Вот. С Ивановым Разумником тоже интересно, ведь он начал тоже в 2014 году готовить свой текст «Испытание огнем», о котором вы упомянули. Конечно, он тоже не мог его напечатать. Да, дело в том, что накануне войны, ведь в Петербурге, это еще не переименованном, в Петроград, выходили легальные издание социал-демократов и эсеров. «Правда» газета выходила, как мы знаем, с 12-го года, да? У эсеров была аналогичная газета «Мысль». Был левонароднический журнал «Заветы», вот который как раз редактировал Иванов Разумник в России, а с дистанции из-за границы его редактировал Чернов под псевдонимом Вечев. Вот. И вот журналы были закрыты. Эти газеты, эти все периодические издания оппозиционные были закрыты приказом Верховного Главнокомандующего Николая Николаевича.
Так почему даже речь кадетскую сначала закрыли?
Ненадолго.
Потом открыли.
Да, речь, конечно, ненадолго, да, потому что была непонятна действительно позиция конституционных демократов, леволибералов. Вот. А потом, да, потом она была открыта.
Ну, видимо, ведь Милюков в самом начале, еще до объявления войны, он был, в общем, как бы за мирное урегулирование, такой болгарофил, поэтому, видимо, его и подозревали в каких-то таких вот намерениях.
Да, да, он даже как известно, даже в России ему ни один университет не осмеливался вот избрать его профессором, а его именно Софийский университет избрал профессором. Совершенно верно. Но в то же время даже внутри кадетского ЦК там все равно были люди, которые до последнего придерживались придерживались таких же пацифистских позиций, скажем, такой левый кадет, как Дмитрий Иванович Шаховской, допустим, там тоже были разные точки зрения, если уж на то пошло.
То есть либеральный пацифизм тоже существовал,
конечно,
в России?
Конечно, абсолютно. И в России же были сильные традиции толстовства, не будем забывать, а не все толстовцы были выходцами из анархистских или эсеровских рядов, там были и некоторые, которые пришли либеральными путями в толстовство, да.
Хорошо, давайте теперь, собственно, о Циммервальде, тоже юбилейная такая дата, скоро, в сентябре будет, собственно, в 15-й год швейцарская деревня Циммервальд, международная конференция левых, или, я не знаю, как правильно, революционных социалистов, наверное, состоялась. В чем был ее смысл? Может быть, Дмитрий тогда?
Ну, скорее речь идет о социалистах, которые характеризовали себя как противники войны. Состоялась эта конференция 5-8 сентября 1915 года. Место ее проведения вы уже назвали. Инициаторами считаются три человека.
Уточните, что это маленькая деревушка, да, маленькая в горах, деревушка, в 10 километрах от Берна того же. Да.
Кстати, эта конференция деревушку прославила. Хотя бы тем, что хотя бы факт такой, что, так сказать, хозяин отеля, где проходило это мероприятие, он потом одному из организаторов, швейцарскому социалисту Роберту Гриму, сказал, что вот какую вы славу теперь сделали.
Моему отелю, да, и я готов внести вклад в ваш фонд в будущий
интернационал. Надо Грим, туда съездить и проверить, как поживает отель и как поживает деревня.
Организаторы были Роберт Грим, Ольга Балабанова, упоминавшийся, Лев Давидович Троцкий. Вот, значит, естественно, собрались на эту конференцию примерно 38 человек из 11 стран, воюющих стран и нейтральных. И если говорить о позициях, то здесь как раз прошло размежевание на примерно три фракции. С одной стороны, правый фланг представляли французские, часть итальянских, немецких делегатов во главе с Георгом Ледебуром. Они были настроены за антивоенную борьбу, но при этом выступали против идеи Ленина создавать отдельный интернационал. Очень резко противостояли этой идее. Выступали против каких-то радикальных антивоенных резолюций. Ледебур, например, в дискуссии с Лениным сказал, что, подписав такую резолюцию, вы можете ехать в Россию, чтобы вас расстреляли. Я возвращаюсь в Германию, перед нами будет, так сказать, очень серьезная опасность, вот, что Ленин потом не мог ему простить до конца жизни. При фамилии Ледебур он, так сказать, слегка морщился, как иногда пишут. Но это все мелочи. А, значит, следующая позиция была позицией именно пацифистской. Вот, в частности, из русских делегатов эту позицию поддерживал Павел Борисович Аксельрод. Так? В итоге пацифисты составили большинство участников конференции. И радикальное меньшинство – это русские циммервальдовцы и некоторые немецкие делегаты от других стран. В итоге, как известно, большинство делегатов поддержало резолюцию, которая осудила войну, признала ее империалистической войной, ведущейся за интересы правящих классов различных стран, и призвала рабочий класс и социалистов бороться за ее прекращение. За ее прекращение.
Я чуть-чуть добавлю. Да. Мне, кстати, очень понравилась ваша идея. Может быть, действительно стоит, и, может быть, и с участием главного редактора «Эхо», такое выездное заседание сделать передачи «Цена революции» в Циммервальде. Очень хорошая идея.
Спасибо,
Михаил.
За совет.
Вот. Да, так вот, из 38 делегатов, сколько мне помнится, 8 поддерживало Ленина четко, и они потом себя называли «левые циммервальдийцы», вот, или «циммервальдовская левая». Вот. А итогом Циммервальдской конференции было создание интернациональной социалистической комиссии. Она, правда, в разных источниках по-разному называется. Почему-то некоторые наши переводчики ее упорно пытаются перевести как международная, но вообще-то они именно подчеркивали, что они интернационалисты, да. И правильно все-таки я настаиваю ее называть интернациональная социалистическая комиссия. Два человека из Швейцарии было секретарями, вот Роберт Грим, упомянутый Дмитрием, и Шарль Нен, и два итальянца, представители итальянцев, стороны, то есть одна...
Отелло Маргари и...
Да, и Анжелика Балабанова, да, уже упоминавшаяся.
Еще
да.
Тоже один момент есть. Россия уже представляла там аж целых 7 человек. Это Ленин и Зиновьев от большевиков, Мартов и Аксельрод от меньшевиков, Лев Давидович Троцкий от внефракционных социал-демократов.
То есть от самого себя, в общем.
Ну, группа «Наше слово», где было одно время и Мартов, и он, потом она распалась, как мы знаем. И от партии социалистов-революционеров, точнее, от ее интернационалистского крыла, Виктор Михайлович Чернов и Марк Андреевич Натансон.
Ну, кстати, друзья, заметьте, ведь редчайшая вообще комбинация, когда за один стол садятся Ленин, Мартов, Чернов,
да,
которые, где еще можно правительство
посадить, да, было их за один круглый стол, да.
Да, но не во всем они соглашаются.
Это правда, это правда.
А вот как вы переведете на современный язык замечательную цитату из Ленина, который писал Радоку: «Надо преподнести каутскианским говнякам, извиняюсь, наш проект резолюции: голландцы плюс мы плюс левые плюс немцы плюс ноль, и то не беда, а будет потом не ноль, а все». Это такое пророчество, что сегодня мы в меньшинстве, а завтра, значит, за нами будет победа во всем мире.
Ну, как мы знаем, Владимир Ильич Ленин был большим мастером тактических ходов.
И художественного слова.
Художественного слова тоже, безусловно. Хотя это не наиболее яркий образец, я думаю. Значит, как известно, на этой конференции большевики и циммервальдовцы проголосовали за резолюцию центристов. Здесь был простой принцип поддерживать то, что ближе, и то, что пройдет, скорее всего. Да? То есть составить оппозицию тем, кто менее радикален. Поддержать наиболее проходную радикальную резолюцию. Здесь все довольно просто, мне кажется. Ну, а потом, соответственно, можно уже и сделать, так сказать, раскол и в образовавшемся большинстве на будущих конференциях, выделить из него своих и двигаться дальше в своем направлении.
А лозунг...
Такая стратегия солями.
Лозунг «начать борьбу за мир без аннексии и контрибуции». Вот этот «мир без аннексии и контрибуции» тоже на этой конференции родился?
Обязательно. Обязательно.
Значит,
обязательно.
Что касается...
Нет, он не то, что родился. То есть, он и раньше в свое время вообще декларировался, но он был задекларирован, как... в кого он попал в манифест.
Да, лозунг. Но его высказывали еще до этой конференции.
Да,
в частности,
да.
Мартов, Троцкий, насколько известно.
А как в самих, собственно, партиях, ну, в большинстве восприняли вот эту конференцию? Ну, та же германская социал-демократия или французская, например, да, влиятельные все-таки силы. Как такие шашни маргиналов?
Очень своеобразно. С одной стороны, тут же те же оборонцы начали говорить, что это конференция прогерманская, естественно. Но при этом оборонцы разных стран, французы говорили, что прогерманская, а, так сказать, германские оборонцы, что профранцузская. Вы же понимаете, все очень просто. Вот. Это произвело определенный фурор, образовался, скажем так, новый международный политический центр антивоенного интернационалистского движения. Ну, кстати, что интересно, параллельно такие же центры образовывались и, например, у анархистов, так? Потому что вот мы о Циммервальде говорим, а вот мало кто знает, я тут сошлюсь на работу Вадима Валерьевича Дамье, известного специалиста по анархистскому движению, в конце апреля, в начале мая 2015 года в Испании, в Альфероле, в Галисии состоялась международная анархистская антивоенная конференция, так? И тоже приняла манифест, антивоенный манифест. Еще до нее, в феврале 2015 года, был подписан манифест 36. Это наиболее авторитетные деятели международного анархистского движения: Эмма Гольдман, Александр Беркман, Дамела Ньювингейс, Эрика Малатеста и так далее. Да, вот.
Хотя я в противовес Дмитрию должен сказать, что у анархистов был и обратный манифест, уже контрманифест.
Это заявление 16-е. Но это уже, извините, позже. Это 16-й год.
Нет, неважно, я не уточняю, я говорю, что в принципе.
Были анархисты-оборонцы, анархисты-пораженцы, анархисты-пацифисты.
Да, и анархистов-патриотов представлял, конечно, в первую очередь. Кропоткин.
Но с анархистами интересная ситуация. Дело в том, что в России анархисты-оборонцы вроде бы имели авторитетных представителей: Кропоткин, Черкезов, Мария Гольдсмит, но они не контролировали ни одной анархистской газеты, которая выходила в эмиграции. В России нельзя, пожалуй, назвать ни одной организации, которая как-то вот демонстрировала бы в листовках, прокламациях свою именно оборонческую позицию, анархистскую организацию.
Мы забыли еще один важный момент сказать, говоря о Циммервальде, что там, с одной стороны, были действительно делегаты из воюющих стран представлены, вот, и они обращались к своим партиям с призывом всеми силами бороться против войны, но, с другой стороны, там же были делегаты из нейтральных стран, и вот по отношению к к социалистам из нейтральных стран, был тоже призыв вот, оказывать всяческие содействия вот этой борьбе. Я потом еще хотел...
А вот мы как раз об этом, да, давайте после короткого перерыва поговорим. Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, Дмитрий Рублев, кандидат исторических наук, в студии «Эхо Москвы», программа «Цена революции».
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И у нас в гостях Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, Дмитрий Рублев, кандидат исторических наук. Говорим о Циммервальде, антивоенном движении. Ну, а дальше? Вот какова была реакция на государственном уровне? Были ли какие-то репрессии, например?
Есть некоторые факты. Я один факт.
Сейчас, Михаил, позвольте, Дмитрий, тоже я закончу мысль. До перерыва,
из первой, да, части,
до перерыва не успел договорить. Вот если уже возвращаться к нашей вот недавней конференции в Аргаспи, то очень интересный вопрос там тоже был озвучен, и мы долго дискутировали. Что было бы, если бы были бы живы Карл Маркс и Фридрих Энгельс, например, или хотя бы Жорес, например. Вот даже, понимаете...
Жорес был пацифист, а Фридрих Энгельс был всегда за поражение России в войне.
Вот на самом деле, конечно, нету...
Насчет Маркса я не знаю.
Вот, сейчас поясню, к чему пришли участники круглого стола наши. Так вот, даже в отношении Жореса нет четкой ясности, потому что сами современники его не могли выразить вот эту позицию, то есть все в сослагательном наклонении, конечно, проигрывалось. Да, до этого, конечно, Жорес был очень яростный пацифист, но вот как бы в дальнейшем могла бы его позиция мимикрироваться. Вот
после тогда... того, как он узнал бы о зверствах немцев в Бельгии.
Совершенно верно, да. Как Вандервельде говорил, что вообще не... Вот вы спрашивали реакция, Вандервельде все-таки становится, входит уже и в правительство, да, вот, и Вандервельде, который возглавлял до этого Второй интернационал, говорил, что никаких вообще переговоров не может быть, никакого лозунга без аннексии и контрибуции, пока немецкие солдаты не покинут Бельгию, немедленно.
Ну, вот. С точки зрения Бельгии война была абсолютно справедливая и оборонительная. Ну, вы можете поспорить.
А германцы утверждали, что они ведут оборонительную войну, поэтому каждый, да,
нарушая,
конечно,
нейтралитет,
на свою мельницу. Я не адвокат Германии, поэтому я просто излагаю точки зрения, которые присутствовали на тот момент. Что касается Карла Маркса, старика Маркса, вот участники нашего круглого стола, я не помню, кто это был, Кудюкин или Кагарлицкий, они высказались о том, что, скорее всего, он был бы таким пробританским империалистом, как и всегда. И, может быть, как раз Маркс бы тоже бы сидел бы в Циммервальде бы тогда бы, но вот за него... А может быть, и наоборот, может быть, сидел бы в Лондоне и с Кропоткиным бы братался, кто его знает, да?
Да, так про репрессии, Дмитрий.
Про репрессии. Некоторые репрессии начались уже после Бернской социалистической конференции, например, в Германии.
Это 16-й
год, да? 15-й. Весна 15-го. В частности, Клара Цеткин, одна из участниц этой конференции, была арестована в Германии и инкриминировалась, например, участие в этом мероприятии как антивоенном. В частности, инкриминировался тот факт, что она привезла в Германию и распространяла воззвание этой конференции. Так? Вот, по-моему, довольно яркий пример такого рода.
Ну, а как развивались события дальше? Дальше были уже следующие попытки, так сказать, развивать это движение. Вообще, насколько оно становилось популярным?
Оно, безусловно, нашло вот своих адептов. Я уже приводил примеры даже вот в каторжных централах, типа Александровского централа в Иркутске, группы сибирских циммервальцев. В других странах, конечно, тоже все больше и больше людей вовлекалось в антимилитаристскую работу. Они приступили к каким-то практическим шагам. Например, и ИСР, и социал-демократы начали в большом количестве достаточно тиражировать и высылать антивоенную литературу в лагеря для военнопленных русских в Германии. Вот здесь как раз уже германская сторона...
На немецкие
сторона...
деньги?
Деньги все-таки, я думаю, были не немецкие, но немецкая сторона оказывала протекцию по поводу получения доставки этой литературы.
То есть эта литература, она была допущена в лагеря для военнопленных.
Да, она доходила до адресатов.
Считали ее полезной.
Да, и в Германии, и в Австрии, что надо, да, будем называть вещи своими именами. С другой стороны, конечно, движение, я говорю, развивалось, и потом была вторая Циммервальдская конференция, так называемая, в местечке Кенталь, это уже апрель 16 года,
это
накануне
Берна,
1
да?
мая, да, тоже неподалеку от Берна, тоже в швейцарских Альпах, вот, и там уже состоялась вторая конференция, и были последствия, конечно, были совершенно иногда радикальные последствия, например, такой австрийский социал-демократ, как Адлер, например, просто ворвался вооруженный к министру-президенту Штюрке, вот, и расстрелял его в упор, вот, и это тоже, в общем-то, впоследствии такое.
Счастье его помиловали потом.
К пожизненному был приговорен, его уже революция освободила. вырвало его, да, помиловали от смертной казни, вот, но а уже вырвало его из тюрьмы австрийская революция осенью 18-го.
Кстати говоря, здесь мы, коллеги, пропустили еще одно мероприятие. Дело в том, что между вот этой Бернской женской конференцией и Семирвальской была еще одна Бернская конференция, Международная социалистическая конференция молодежи.
Молодежных секций. Апреля, да, молодежных секций.
Года, тоже там была принята пацифистская социалистическая резолюция.
Ну, а все-таки вот всегда возникает не только стандартный вопрос, кому это выгодно, но и вопрос о том, кто за это платит. Вот на что борцы за мир, жившие в замечательной стране Швейцарии, нейтральной, собственно, жили? На что жил Ленин, на что жил Зиновьев, Чернов и так далее? Опять же, идут все время разговоры о там, немецких деньгах, о Парвусе.
Что касается анархистов, то, в принципе, ни о каких немецких деньгах там речи не шло. В основном эти люди жили на ту заработную плату, которую они зарабатывали, так сказать, выполняя определенную работу в этих же странах. Например, пожалуйста, в США выходила газета «Голос труда», которая была ведущим, одним из ведущих, так сказать, органов анархистов именно интернационалистского толка. Так? Так они жили за счет продажи своей газеты, получали пожертвования от русских рабочих организаций в США и в Канаде. Так? В общем и целом. Даже еще интереснее. Вот, например, был такой известный анархистский активист Петров Павлов, проживавший в Маньчжурии. Так он организовал переправку денег от русских эмигрантов в США на помощь дезертирам. Причем иногда родственники помогали, присылали ему из России деньги, чтобы их, так сказать, детей переправили из Маньчжурии, куда они уехали, через Дальний Восток, в Японию, в Корею и прочее, прочее. Поэтому тут о германских деньгах говорить сложно. Но опять-таки помощь оказывали и некоторые американские радикальные профсоюзы, индустриальные рабочие.
Вообще, понимаю, Михаил, позвольте я тоже мешаюсь. Да. Нет, я понимаю, что это сюжет такой вечно спекулятивный, но я бы все-таки обратил бы ваше внимание, даже то, что известно и по Ленину, и
но
по
Ленин
Чернову,
встретился с Парвусом.
И по другим.
Парвус работал с немецкими
властями. Я не об этом. Посмотрите все-таки на те очень скромные комнатушки. Они есть там, они до сих пор увековечены мемориальными досками и в Швейцарии, и в других местах их пребывания. Вот. Условия эмигрантской жизни были очень-очень скромные. Никаких крушевелей они точно себе не позволяли и не могли позволить даже при всем желании. Нет, это они верно. Все-таки действительно занимались прежде всего вот таким литературно-партийным трудом, но они печатались как журналисты, конечно, публиковались же и в газетах, прежде всего, социалистических.
Ну, это можно о Томском говорить, что... который был популярным журналистом и репортером,
да,
о Ленине этого не скажешь.
Троцкий вообще даже еще и был журналистом, корреспондентом «Киевской мысли», вот, вообще-то еще официальным. Ленин, тем не менее, публиковался немало, тоже в иностранной печати, тоже какие-то гонорары были, но не будем забывать и то, что все-таки у партии были свои фонды до этого. Фонды разные, мы понимаем, что что-то и за счет эксов было приобретено, что-то за счет тех капиталов, которые там и Морозова, и иных, у эсеров, там, чаеторговца Высоцкого, и иных, но все-таки действительно все источники дают четкую картину, что никакого роскошества вот уж точно не было.
Ну, кстати, я тоже хотел бы напомнить, ведь и социал-демократические газеты, и часть анархистских газет в европейских странах и в Америке были окупаемыми, в общем-то, изданиями, которые могли платить гонорары своим авторам и оплачивать постоянных сотрудников. И вот сотрудниками этих изданий бывали и русские социалисты, и анархисты тоже.
А лекции были платные, иногда тысячи людей собирали. Это широко известно, некоторые даже специально гастролировали, там ездили, ну, я уже там беру там разные ситуации известные, там всякие такие звезды революционные, типа Веры Фигнер или Кропоткина, да, и они, конечно, получали довольно большие суммы и потом делились тоже и с товарищами. Михаил, даже существовали кассы взаимопомощи. Кстати, между прочим, эти документы тоже есть в архивах, и можно легко проверить. Весь, собственно, достаточно скудный бюджет этих касс взаимопомощи, вся эта бухгалтерия нехитрая есть.
Хорошо, был ли какой-то эффект воздействия вот этой циммервальской агитации, этих конференций и так далее, на крупные социалистические партии, которые поначалу были на чисто оборонческих позициях. Опять же, ну вот Германия, Франция. Кто-то менял свою линию поведения, опять
понимаете
же?
Как? Дело в том, что уже ко времени проведения этой конференции внутри этих партий была собственная интернационалистская оппозиция. В Германии это были спартаковцы или левые радикалы, как называли себя некоторые противники.
Да, когда Либник-то исключили из ДПГ, он сразу создал.
Та же ситуация была и во Франции, среди социалистов, среди синдикалистов, в Великобритании, допустим, и в Швейцарии, опять-таки, Роберт Грим, Нэн, вот эти
активисты. Особенно швейцарская партия, партия, где, собственно, ведь Грим-то вообще был ее, и Платон, который поддерживал Ленина, Фриц Платон, они были секретарями партии. Позиция Балабанова и ее сторонников, типа Серати и иных, в итальянской социалистической партии была очень сильна, вот, допустим, да, конечно.
То есть речь шла об усилении позиций этих фракций.
А здесь скандинавских, да.
То есть чем больше затягивалась война, чем больше потерь, тем влиятельнее становились эти силы.
Здесь, понимаете, интересная динамика, если опять-таки сошлюсь на Вадима Дамье, это по анархистам, но она может быть приложима к социалистам. Скажем так, пик влияния оборонческих, патриотических идей среди анархистов – это вот конец лета, осень 14 года и вплоть до весны лета 15-го. А потом все скатывается постепенно к позиционной войне все больше и больше, надежды на скорую победу падают, начинают постепенно нарастать антивоенные протесты. Не столько антивоенные, сколько вначале социально-экономические, против ухудшения экономического положения. Соответственно, растет влияние интернационалистов, а пафос оборонцев постепенно падает, превращается в рутину. И затем уже дальше, тоже очень важный момент, 17-18 годы. Вот тут пик роста влияния интернационалистов по всей Европе. Поскольку здесь уже происходят некоторые антивоенные выступления, восстание в Турине, например, в Италии, затем Владайское восстание в Болгарии, солдаты, да, которые двинулись на Софию вообще-то, чуть ее там не взяли, так? Тоже об этом нужно
помнить. Ну, волнения в германском флоте были,
да,
и
в австро-венгерском. И в Берлине волнения также, мы помним. И вот, кстати, кризис, вот этот, связанный с убийством Штюрка, тоже давайте вспомним.
С другой стороны, и во Франции, по-моему, Клемансо тоже подавлял, так сказать, нежелание солдат идти на фронт.
Безусловно,
так что везде, в общем,
да.
Волнения были.
Наконец, вот тоже, что не способствовало оборонцам в России, например, по моему наблюдению. Дело в том, что позиция Плеханова и позиция Кропоткина, она использовалась представителями власти. Например, простая ситуация, допустим, Херсонская каторжная тюрьма, 16-й год. Там происходит забастовка заключенных, где политзаключенные играют главную роль. И вот выходит начальник тюрьмы, печально известный Синайский, такой был офицер, очень крутой, на расправу. И начинает говорить, как вам не стыдно, вот даже Плеханов, Кропоткин, они вот патриоты, борются за Россию, а вы, значит, предаете своих вождей. Естественно, это вот заставляло краснеть оборонцев.
А скажите, была все-таки какая-то реакция в России вот на, собственно, эту оборонческую позицию, ну, смягчение отношения к социалистическим левым партиям, амнистии тех, кто поддержал оборону Отечества, или нет?
Ну, кстати...
Мне кажется, Савенков ведь вернулся, по-моему, во время войны, или нет? Или он уже в 17-м году возвращался?
Нет, ну, кроме того, Савенков и не был в рядах армии, он был тоже военным корреспондентом.
Хотя бы во Франции, да?
Да, конечно, в качестве военного корреспондента. А в той же Франции вот об этом мы тоже как-то это упустили из виду, вот если говорить об оборонцах. Ведь все-таки действительно были русские эмигранты, причем из самых разных тоже фракций. Вот, даже некоторые ультралевые, типа эсеров-максималистов, например, такие фигуры, как Нестроев, вот, они вступали даже добровольцами вот в французскую армию, вот, и действительно участвовали. Степан Слётов погиб, вот, смотрите, позиция, как даже родственников разнится. Слётов – это Шурин Чернова, вот, первая жена Виктора Чернова, Анастасия Слётова, да, Степан Слётов идет во французскую армию, там погибает, вот. Конечно, это правительство всех стран, конечно, учитывали такие вещи, несомненно.
Но есть один интересный пример среди анархистов. Был такой анархист, летчик, военный летчик с французской армии, Акашев,
ага.
Константин Васильевич,
который вернулся
в Россию в 15-м году. А поскольку он ранее участвовал в экспроприациях, подготовке боевых актов, его на границе сразу схватили с Финляндии и отвезли в тюрьму. Посидел некоторое время, потом все-таки выпустили, учитывая, что офицер и летчик, и определили работать на один из авиационных заводов в Петербурге, летчиком-испытателем. А потом, значит, так сказать, наступало конец 16-го года, постепенно 17-й приближается, и вот группа меньшевиков-интернационалистов стала с ним вести переговоры о том, чтобы в случае народного выступления в Петрограде Акашев летел на самолете бомбить царский дворец в Царском селе.
Да.
Договорились, но не пришлось.
С Акашевым вообще интересная история, это же будущий первый главком ВВС вообще Советской России, будущий анархистом. Вот, он один из первых пилотов, он в Италии вот начинал летать, потом вот перебрался во Францию еще до войны, действительно человек крайне интересный, но все-таки, вот видите, ему разрешили вернуться в Россию, с одной стороны, но с другой стороны, да, как политически неблагонадежному в армию ему все-таки не разрешили идти.
Хотя он был оборонцем.
Он работал летчиком-испытателем, от инженером на авиазаводах.
Ярослав, а как вы оцениваете, собственно, позицию Ивана Разумника, который вот написал это испытание огнем? Мне кажется, там позиция любопытная, что чума на все ваши дома, вот, и вообще разумное бы государство, на которое напали какие-нибудь, или народы этих государств, вроде Сербии и Бельгии, должны были бы сдаться на милость злодеев, ну и как-нибудь бы без этой войны обошлось. В общем, забавный такой текст, на мой взгляд.
Вы так выдергиваете немножко цитату из контекста, вот, что не совсем правильно и корректно. Да, мы тут уже тоже и с друзьями, когда обсуждали этот текст, вспоминали, и, конечно, можно параллели со Второй мировой войной проводить с этим опросом телекомпании «Дождь». Но не буду сейчас залезать в современную острую политику. А вот дело в том, что у Иванова-Разумника действительно была немножко такая особая, особенная позиция. Ну, во-первых, он именно рассуждал как народник. Он всегда противопоставлял народ государству. Поэтому он исходил из простых соображений.
Он имеет в виду трудовой народ.
Конечно, там да, трудовой народ, ну, как народ, он революционный народник, левый народник, да, трудовой народ, да. Вот, вот народ, даже если там получат Босфор и Дарданеллы, но сколько миллионов будет отдано за этот Стамбул-Константинополь, вот стоит ли цена этих свеч вот для стольких погибших, допустим, людей? Вот. То же самое он ставил и по отношению к Сербии. Действительно, этот вопрос, а что действительно обескровленная Сербия, зачем беззубой белки и орехи, он задается вопросом. А обескровленная Сербия, да, там гордо там сохранила свой там национальный дух, национальный пафос, да. Но, кстати, ведь тоже этот вопрос непростой. Мы тоже на эту тему рассуждали. А вот, допустим, окажись Сербия в составе Австро-Венгерской империи, и тогда бы славянск, там бы оказалось славянское большинство в составе Австро-Венгерской империи вместе со всеми балканскими славянами вместе взятыми. Вот. Поэтому здесь можно строить, ведь очень интересные такие, действительно, раскладывать такие геополитические комбинации. Но дело даже не в этом, а в том, что Иванов-Разумник, мало того, что он дал очень много интереснейших таких пророчеств, в том числе он дал интереснее пророчество о будущем столкновении в Индокитае, вот на Тихом океане, между уже огромной Японией, между японским миром и Америкой. Он предсказал там за сколько-то лет Перл-Харбор и уже Вторую мировую войну предсказывал.
Это не было продолжение вот этих вот пророчеств Владимира Соловьёва?
Конечно, в чем-то да, но просто он более конкретизировал, конечно, уже на уже доступном ему этом геополитическом материале, да, он много писал о возросшей опасности, он как раз много рассуждает в этой книге о национал-социализме. Ну, конечно, он не вкладывает буквальный смысл, в который мы сейчас вкладываем.
Социализм, пораженный национал-патриотизмом.
Да, он, конечно, более шире это берет, но он говорит, что это главное как раз и есть угроза международному рабочему движению, и все это он предсказывает там тоже за сколько-то лет до зарождения НСДАП в поверженной уже Германии. Да?
Мне показалось все-таки, что он довольно схематичен, что у него эта схема, что купцы устроили войну, она как-то все-таки не укладывается в ту реальность, которую мы знаем. Купцов особенно не спрашивали те, кто принимал решение о том, чтобы, собственно, там предъявлять ультиматум Сербии или там...
Михаил, ну это метафора у него.
Это частное выражение.
Это метафора.
Общесоциалистической позиции.
Мещанство.
Он описывает все эти столкновения пяти великих колониальных систем, по-моему, вполне, так сказать, в духе тогдашней, даже марксистской.
Купец правит миром, он цитирует Герцена, да? Вот, и, конечно,
но
это
так ли это?
В каком-то смысле
так?
Метафором. Ну, я не знаю, ну, это вопрос к Международному валютному фонду и к другим мировым составу. Финансовым правительствам. Так вот, Иванов-Разумник очень важную мысль проводит, как раз в контру этим международным финансовым правительством, что эта война чужая для социалистов, что это, в принципе, война империалистическая со всех сторон, и он как раз демонстрирует это, что Россия там добивается того-то, того-то, того, да, что Германия там вожделела, там, Эльзас, Лотарингию, там, это, так далее. Вот, забыл спросить самих, кстати, народов, вот в Циммервальде еще один интересный вопрос тоже ведь ставился, что не только без аннексии и контрибуции надо заканчивать войну, но и с правом народов на самоопределение путем как раз вот в этих спорных территориях и референдумов.
А Иван... Это, кстати, было сделано, собственно, в результате.
Не везде. Ну, Иванов-Разумник, он четко ставит вопрос, что война чужая для социалистов, но социалист не должен, на то он и социалист, на то он и общественник, он не должен сидеть сложа руки, он обязан и может, даже и обязан помогать беженцам, раненым. То есть он может как-то иметь, даже не просто может, а должен иметь отношение к этой войне, раз гибнут люди, раз страдает народ, но не в качестве вот воюющей стороны.
Знаете, парадокс в том, что вот этот вот пацифизм людей, которые не сидели сложа руки, да, боролись за мир, и привел к триумфу большевиков. Обещали мир без аннексии и контрибуции, а получилась тотальная мобилизация и красный террор. Вот этот парадокс вы можете объяснить?
Что касается этого парадокса, все достаточно просто. Для большевиков, скажем так, борьба за мир была всего-навсего частным случаем борьбы за свержение того строя в России, который существовал. Так?
Рычагом,
да, Комсомол, да, Архимедов. Как я уже говорил, да. Ленин рассматривал эту борьбу рычагом для буржуазно-демократической революции в России, а потом для мировой социалистической революции. Но и вообще-то все интернационалисты так или иначе с этой позиции смотрели. Что касается пацифистов, здесь гораздо сложнее. Здесь борьба за мир выдвигалась на первый план. Хотя, конечно, борьба за изменение существующего строя, за социализм тоже виделась им, но уже как второй этап.
Вот и получается, что единственным бескорыстным борцом за мир вот оказывается автор этого манифеста Иванов Разумный.
Так, ну тогда вы сами опровергаете свой собственный тезис предыдущий, но вот просто взамен мы получили Красную империю красного купца Красина, в буквальном смысле красного купца Красина.
Ну, ненадолго. Купца ненадолго, потом товарища Сталина.
Тем не менее, вот это и произошло, что купец снова правил миром, и теперь уже революционеры превращались в мещан.
Я просто к чему? Я прочитал, Ярослав, ваше послесловие яркое к этой книге, но вы переносите схему Иванова-Разумника в каком-то смысле и на современность. Вот купцы устроили войну в Украине, чума на оба дома, много разных обвинений в обе стороны. Насколько это корректный подход, вот брать схему, связанную с Первой мировой войной, и опускать ее в современность?
Ну, вы знаете, я вообще к этому тексту всегда относился как к мемориальному. Вот. Мне всегда казалось его интересным когда-нибудь переиздать там, ну, может быть, там выбрать столетие действительно Первой мировой войны. Мне просто было жалко, что текст неизвестен, а текст очень яркий. Ведь, кстати, этим текстом открывался тоже и первый сборник «Скифы». Вот мы уже говорили когда-то с вами тоже на передаче, в передаче вот, о скифстве, как о таком революционном явлении. Блок к этим сборникам «Скифы» как раз тоже. И в продолжении этого манифеста, уже поэтический манифест, да, потом
вот,
напишет.
Вот помогли большевикам ваши левые эсеры.
Спокойно, мы еще, я думаю, разберемся с этим, кто кому помог, а кто наоборот. Вот, но...
Так как все-таки с переносом, Ярослав?
Так вот, я к этому и подвожу.
Я понимаю, что наркоз национализма – это вещь опасная, но есть разные варианты, понимаете. Нельзя отрицать там то, что происходила народная антикриминальная революция в Киеве, и интервенция внешняя была. А у вас как-то все это упрощается вот к этой чуме на разные дома?
Я сужу по результатам, а не беру какие-то отдельные там точки и развилки. Нет, я сужу, конечно, по результатам. Так вот, я просто обалдел на самом деле, когда я перечитал этот текст, который я раньше воспринимал чисто как мемориальный. Вдруг, когда я увидел, что на самом-то деле это все-таки некое пророчество. Это пророчество из тех, которых можно, увы, назвать действительно вечными, что история, которая двигается по спирали, вот, и все время повторяет какие-то такие комбинации. Вот, ну, действительно, не будем сейчас там приводить пример, я думаю, заинтересованный читатель сам это прочтет, но мне показалось интересным попробовать приложить все-таки этот метод Иванова-Разумника вот, к современной ситуации, и, на мой взгляд, он достаточно удачно работает, но, конечно, может быть, не для всех, а для тех, кто по-прежнему считает себя социалистами и борцами за народное дело, а не за антинародное.
Хорошо, спасибо. Сегодня гостями программы «Цена революции» были историки Дмитрий Рублев и Ярослав Леонтьев. Я еще раз всем рекомендую, тем, кто интересуется вот этой темой антивоенной, манифест Иванова-Разумника «Испытание огнем». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.